Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале прочтем отрывок из письма, которое пришло к нам из Нижегородской области. Его автор Анатолий пишет о том, что в последнее время стал себя чувствовать, цитирую, «как-то не так». И вот недавно к нему в руки попала книга, в которой речь шла о грехе. Там говорилось, пишет он, что люди рано или поздно расплатятся за свои грехи, может на земле, а может на небе. И еще там писали, что грех – это тяжкий груз, который заставляет душу болеть. «Вот я и подумал, — пишет он, — что, может быть, я очень много грешил, и сейчас этот груз стал очень тяжелым». Анатолий просит совета, что сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно сказать, что если человек признает собственные грехи, это уже хорошо. Дело в том, что такое сознание может дать только Дух Святой. Именно Он, как говорится в Евангелии от Иоанна, наделен этой функцией – обличать мир о грехе. И если человек правильно реагирует на подобное обличение, результатом его будет покаяние. В противном случае сознание вины мучит человека и становится для него ощутимым грузом. Такое состояние очень образно описал царь Давид. Вот к каким выводам он приходит в 31-м псалме. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, — продолжает он, — обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Грех, который совершил царь Давид, не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Где-то глубоко, в тайне души, он сознавал, что не прав пред Господом и людьми. Но до тех пор, пока он не признал свою неправоту, он не мог получить прощения и освобождения от вины греха. К счастью, Давид правильно отреагировал на укоры совести и обличение пророка. Он признал себя виновным и глубоко сокрушался в содеянном. «Но я открыл тебе грех мой, — пишет он, — и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». В Ветхом Завете прощение грехов достигалось при помощи установленных жертвоприношений. И все же первым шагом к прощению, как тогда, так и сейчас, было и остается признание собственного греховного состояния. Апостол Иоанн пишет о том, что если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Исповедание же греха дает возможность освободиться от него, а также и от чувства вины и стыда за содеянное. В эпоху Нового Завета ходатаем за нас пред Богом является Иисус Христос, который, говоря библейским языком, есть умилостивление за грехи наши. Вот почему апостол Иоанн мог написать в своем первом послании: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В вопросе покаяния и прощения важно обратить внимание еще на один момент. Иногда, раскаявшись пред Богом и людьми в содеянном грехе, человек не может простить сам себя. Что делать? Здесь нужно вспомнить, что прощать грехи – это дело исключительно Бога, и мы не вправе подвергать сомнению Его слова. Мы должны доверять Богу, верить в то, что Он прощает грехи и прощает безвозвратно. Пророк Исаия приводит слова самого Господа: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Весть о прощении грехов, по сути, является центральной вестью всей Библии, как Ветхого, так и Нового Заветов. Евангелист Матфей не случайно приводит такие слова Иисуса: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой и радость, которые обретает человек, освобождаясь от вины греха, настолько велики, что вполне понятны словословия Давида, которыми он заканчивает 31-й псалом. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все правые сердцем!» А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги «Откровения», и сегодня приступим к разговору о 20 главе этого произведения. В 20 главе книги «Откровения» речь идет о тысячелетнем царстве Христа и о той роли, которую сыграет в нем сам Христос, а также сатана, человек и святые времен скорби. Кроме этого, мы поговорим о таких событиях, как воскресение и суд Великого Белого Престола. И, наконец, мы с вами увидим ту судьбу, которая ожидает эту землю. Но прежде чем перейти к изучению текста этой главы, я бы хотел уделить время обсуждению значимости данного отрывка, а также разговору о подходах к его толкованию. Именно этому будет посвящена вся наша сегодняшняя лекция. К сожалению, очень многие богословы прошлого считали 20 главу книги Откровения неясной, а описанные в ней события – малозначимыми. Одной из причин такого отношения являлся тот факт, что тысячелетнее царство – это период времени протяженностью в 10 веков, упоминается в Священном Писании только в этой главе. Именно поэтому богословы попросту исключали все эти вещи из серьезного рассмотрения. Да, действительно, тысячелетнее царство упоминается только в этой главе. А само слово «царство» вовсе не употребляется. В этой главе фигурирует некая «тысяча лет», которая также известна в богословии под латинским названием «миллениум». Однако нужно понять, что за этим словом скрывается обычное тысячелетие, и не более того. 20 глава книги Откровения стала тем местом Священного Писания, которое породило три основных школы эсхатологии. Каждая из них отличается своим пониманием этого самого тысячелетнего царства. Постмиллионизм занимает позицию, что Христос придет после завершения тысячелетнего царства и что сами люди построят это царство посредством проповеди Евангелия. Нельзя не признать, что это весьма оптимистичный взгляд, который был доминирующим в начале 20-го столетия. В то время богословы были убеждены, что произойдет великое и повсеместное духовное пробуждение, в результате чего весь мир обратится ко Христу. Однако эта точка зрения со временем утратила свои позиции. Ей не удалось продержаться дольше первой половины XX века, в течение которой случились две мировые войны, глобальные экономические потрясения, политический раскол мира на два противоборствующих лагеря, а также создание ядерного оружия, в результате чего полная гибель цивилизации стала совершенно реальной угрозой. Второе учение, именуемое амиллионизм, стало популярным лишь во второй половине 20-го столетия. Это учение, по большей части, вытеснило постмиллениализм. Приставка «а» в слове «амиллениализм» подразумевает отрицание веры в существование тысячелетнего царства, или, как мы его называли, «миллениумом». А миллениалисты не питают никакого ложного оптимизма. Однако они верят во второе пришествие Христа и ожидают его. Основной слабостью этого учения является то, что в нем большей части содержания книги Откровения, а в том числе и тысячелетнему царству, придается духовный смысл. Так, например, существует мнение, что тысячелетнее царство будет установлено на небесах, в то время как скорбь будет происходить на этой земле. Я считаю, что на небесах действительно установлено Божье царство. Однако оно длится не какую-то тысячу лет, но целую вечность. Другая часть сторонников учения о миллениализме всячески пытается втиснуть тысячелетнее царство в современную историю. А все события, описываемые в книге Откровения, стараются так или иначе соотнести с реальными историческими фактами. Это напоминает игру-головоломку, в которой из разрозненных кусочков нужно собрать цельную и заранее известную картину. Вот только результаты усилий амиллениалистов, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что имеющиеся в их распоряжении кусочки головоломки никак не соответствуют той картине, которую они пытаются воссоздать. Ну и, наконец, существует третья эсхатологическая точка зрения, которая получила название премиллениализма. Эти богословы верят в существование тысячелетнего царства, которое должно наступить после второго пришествия Христа. Сторонники этой позиции воспринимают 20 главу книги Откровения буквально, как, впрочем, и всю книгу. То есть премиллениализм настаивает на исполнении буквального подхода к толкованию всякий раз, когда контекст явно не требует иного подхода. Позвольте мне привести пример, который я использовал в нашей прошлой передаче, когда мы говорили о 19 главе этой книги. В 15 стихе предыдущей главы утверждается, что когда Господь Иисус придет в этот мир, из Его уст будет исходить обоюдоострый меч. «Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы». Означает ли это, что из уст Господа действительно будет выходить настоящий меч? Я уверен, что Священное Писание совершенно ясно утверждает, что этим мечом является само Слово Бога. Павел пишет в 17 стихе 6 главы послания к Ефесянам о духовном всеоружии, одним из элементов которого является меч духовный, который есть Слово Божие. Зная об этих словах апостола Павла, я не могу даже представить себе, как можно ошибиться в понимании образов, использованных апостолом Иоанном. Дело в том, что у любого выбираемого нами толкования должно быть весьма веское обоснование с точки зрения Священного Писания. Вы не можете прибегать к условиям духовного толкования только потому, что лично вам это кажется более удобным. Но нужно признать, что в наши дни подобное духовное толкование является весьма популярным методом. Согласно толкованию премиллениалистов, тысяча лет царства — это самое настоящее тысяча лет. И Христос приходит в начале этого тысячелетнего периода. По их мнению, 20 глава книги Откровения совершенно ясно заявляет, что никакое тысячелетнее царство не может наступить, покуда не явится Христос. В первых 9 стихах этой главы мы встречаем упоминание тысячелетнего царства 6 раз. Подобное акцентирование внимания на факте существования этого периода времени показывает, что данная истина играет весьма важную роль в повествовании книги Откровения. Ранее церковь верила, что наступит реальный период тысячелетнего правления Господа Иисуса Христа. А тех, кто отвергали данное учение, откровенно считали еретиками. Лишь намного позднее появилось учение о том, что тысячелетнее царство будет основано самой церковью, и что церковь сумеет создать совершенный мир, а затем придет Иисус, найдя все это в совершенном порядке. Однако вовсе не так представляет нам грядущие события данный текст Священного Писания. Господь придет для того, чтобы осуществить свой суд. А если бы все находилось в идеальном порядке, ему бы не понадобилось приходить и низвергать противление людей, сатаны, а также вести войну. Однако еще сравнительно недавно, всего лишь около 100 лет назад, многие богословы искренне верили, что церковь построит Божье царство здесь, на этой земле. Я приведу вам сейчас выдержку из одной книги того времени, в которой выражается данная точка зрения. Автор пишет: «Подлинно победоносной силой является в наши дни распространение христианства по всему миру. Неужели возможно представить себе, чтобы эта могучая сила, которая постепенно овладевает всей планетой, может истощиться и выродиться, как предсказывают сторонники премиллениализма?» Автор этих строк, весьма известный в свое время богослов, назвал бы приверженцев учения премиллениализма горсткой пессимистов. Он недвусмысленно высмеивает своих противников за то, что они предсказывают постепенное ухудшение состояния мира с течением времени и постепенное впадение церкви в состояние отступничества. Сам автор стоял на весьма оптимистичных позициях, что следует из другого отрывка его книги. По самым скромным подсчетам, в течение всего лишь 25 лет, если будут сохранены нынешние темпы роста, Индия станет столь же христианизированной страной, как и Великобритания. В Китае будут насчитываться миллионы христиан, а Япония станет столь же крепким оплотом христианского учения, как большинство западных стран. Прежние верования всех этих нехристианских государств все больше и больше подтачиваются влиянием христианского мировоззрения. И похоже, что очень скоро наступит день, когда прежние системы без следа разрушатся сами собой под силой незначительного толчка. В то же самое время любые нападки на христианство оборачиваются во вред для тех, кто решается на данные выпады. Уже сейчас мы видим, как рука Господа добивается победы для Его людей. Однако, друзья мои, посмотрите, к примеру, на Великобританию сегодня. Сегодня это столь же антихристианская страна, как и Китай, Индия, Япония, которые и сегодня, не через 25, а через 100 лет после того, как автор написал эти строки, остаются все такими же языческими странами. В те дни богословы могли позволить себе свои оптимистические заявления. Однако сегодня мы уже вряд ли услышим от кого-либо подобные слова. Могу привести выдержку из книги другого автора, который пишет: «Цивилизация Европы, или христианская цивилизация, если называть ее настоящим именем, которое отражает ее истинное происхождение, видимым и неумолимым образом завоевывает этот мир. И окончательный триумф является лишь вопросом времени, тогда как сам факт победы не вызывает никаких сомнений». В наши дни большинство богословов поставили бы под сомнение данные смелые утверждения. Более того, так называемая европейская цивилизация или христианская цивилизация, как называет ее автор, постепенно сходит на нет и по большей части уже исчезла. Подобные авторы, произведения которых я только что привел вам, преуменьшают важность 20 главы книги Откровения. При этом они также не обращают никакого внимания на все ветхозаветные тексты, где Бог дает обещание установить свое царство на этой земле посредством кого-то из рода Давида. Но если отбрасывать все эти тексты и предсказания, это будет подобно попыткам открыть дверь неправильным ключом. До тех пор, пока в наших руках не будет необходимый ключ, все усилия толкователей будут безуспешными. Иными словами, вопросы эсхатологии невозможно изучать, рассчитывая на обоснованные и достоверные результаты, без учета всех пророческих учений Священного Писания, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Эта задача не может быть удовлетворительным образом выполнена, если исследователь не отнесется к изучению пророчеств как к самостоятельной и равнозначно важной дисциплине. В наши дни отношение изменилось, и эсхатология превратилась в очень важную и насущную тему. Сегодня мы наблюдаем поистине живой интерес к теме пророчеств. Однако многие богословы, которые решаются обсуждать данную тему, не обладают для этого достаточными и объемлющими знаниями. Я вовсе не претендую на то, что я обладаю какими-то особенными знаниями в данной области. Однако я изучал этот вопрос в течение почти 40 лет, и я всегда старался уделять ему особое внимание, даже в те годы, когда данная тема по большей части откровенно игнорировалась богословами. Но я опасаюсь, что сегодня мы наблюдаем другую опасность. Опасность эта состоит в том, что богословы впадают в другую крайность и начинают предсказывать точные даты наступления царства и восхищения церкви. Я уверен, что время восхищения совершенно не поддается прогнозированию и предсказанию. Это может случиться завтра и даже сегодня, но может и не случиться в ближайшие дни. Мы должны признать, что мы живем в период, в который нам не сообщают какие-то точные даты. Однако мы видим планомерную и неуклонную подготовку к этим событиям. Я не знаю конкретных сроков, которые фигурируют в Божьих планах относительно будущего. Однако я знаю, что Он занят подготовкой к реализации Своих планов. Я уверен, что вы уже понимаете, что я являюсь сторонником богословской позиции, которая утверждает, что приход Христа состоится до наступления скорби и тысячелетнего царства. Я принял данную позицию потому, что, на мой взгляд, именно об этом говорит здесь апостол Иоанн. Если вы считаете более правильным держаться какой-то иной точки зрения на этот счет, вы будете не одиноки, потому что многие весьма видные представители богословия смотрят на эти вещи не так, как я. И тем не менее, для самого себя я вполне уверен в правоте своей позиции. Во-первых, никакое наступление тысячелетнего царства не будет возможным до тех пор, пока сатана не будет удален с этой земли. Вы не можете рассчитывать, что в этом мире будет царить совершенство, доколе сатана остается на свободе. Во-вторых, проклятие греха должно быть снято с этой земли до установления тысячелетнего царства. Писание свидетельствует о том, что в тот период даже пустыни расцветут, как розы. Но пока что мы не можем сказать этого об окружающем нас мире, ибо проклятие греха все еще не удалено с этой земли. В-третьих, воскресение ветхозаветных святых должно произойти в начале тысячелетнего царства. Если бы они воскресли до начала великой скорби, им бы пришлось дожидаться тысячелетнего царства и страдать. Но в этом нет никакой необходимости, и Господь не возвратит их к жизни до тех пор, покуда не окончится скорбь. Даниил пишет об этом весьма ясно в начале 12 главы своей книги. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Эти слова пророка относятся к Израилю. После периода великой скорби произойдет воскресение ветхозаветных святых. Но поскольку лишь Христос может возвращать к жизни мертвых, Он должен будет появиться для этой цели. В-четвертых, святые периода скорби будут участниками воскресения вместе с ветхозаветными святыми. И они будут править вместе со Христом в течение всего периода тысячелетнего царства. И, наконец, тысячелетнее царство станет последним испытанием людей, которые будут помещены в идеальную среду. А результат будет ответом всем тем, которые утверждают, что в самом человеке нет ничего порочного, и что недостатки человека определяются окружающими его обстоятельствами. Но на самом деле человек является неизлечимым и неисправимым грешником. Даже в конце тысячелетнего царства он все еще будет находиться в состоянии противления Богу. Непокорность человеческого сердца и его извращенное естество попросту не поддаются разумному осмыслению. Если бы мы с вами смогли увидеть себя такими, какими нас видит Бог, мы едва ли сдержали бы отвращение. Но мы-то считаем себя такими замечательными и хорошими людьми, не так ли? И тысячелетнее царство станет последней проверкой человечества перед наступлением вечности. Само тысячелетнее царство станет ответом Бога на молитвы верующих. Когда мы произносим молитву, которая обычно называется молитвой Господа, мы говорим: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И в этой молитве имеется в виду царство, которое Он установит на этой земле и которое будет называться тысячелетним царством. Это царство, которое было обещано Давиду в Ветхом Завете. Бог сам поклялся относительно неотвратимости установления этого царства, а также это царство предсказывали псалмопевцы и пророки. Мы видим, что в наши дни эсхатология превратилась в очень важную и насущную тему. Сегодня мы наблюдаем поистине живой интерес к теме всех этих пророчеств. Однако, к сожалению, многие богословы, которые решаются обсуждать данную тему, не обладают для этого достаточными и всеобъемлющими знаниями. Все библейские пророки без исключения говорили об этом теократическом царстве, которое будет установлено на этой земле, именно на этой земле, и с которым мы с вами познакомимся в нашей следующей лекции. А сегодня нам настало время прощаться. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».